Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. День рождения решил отпраздновать Дмитрий Рогозин в Донецке. Но захотелось человеку отпраздновать свой день рождения в Донецке. Что из этого получилось, смотрим сюжет.
Вечером 21 декабря бывший глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин был ранен при обстреле ресторанно-гостиничного комплекса «Шешбеш» в Донецке. Его госпитализировали, но угрозы жизни чиновника нет. Как рассказал помощник Рогозина, на окраине Донецка подверглась обстрелу гостиницы, в которой в последние дни проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. По словам самого бывшего главы «Роскосмоса», он ранен в спину. Осколок прошел в сантиметре от позвоночника. При этом телеграм-канал «База» писал, что под обстрел попал ресторан, в котором Рогозин отмечал день рождения. По данным канала, чиновник получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение левого бедра и проникающее осколочное ранение ягодиц. По информации из разных источников, в результате обстрела ресторана могли быть ранены 5 человек и погибнуть один – охранник председателя правительства самопровозглашенной ДНР Виталия Хаценко, пишет «База». Сам Хаценко ранен, но угрозы жизни нет, сообщил его пресс-секретарь. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрела погибли двое сепаратистов. Мэра Горловки Ивана Приходько контузило. По данным Следственного комитета РФ, удар был нанесен предположительно из французской гаубицы «Сезар». За время российского вторжения в Украину произошло по меньшей мере 20 покушений на сотрудничающих с российской администрацией коллаборантов. Кто стоит за покушениями, неизвестно. Это может быть работа партизан, разборки местных криминальных группировок или ликвидация свидетелей. 14 марта в Донецкой области был ликвидирован командир подразделения боевиков ДНР Тарас Гордеев, известный под позывным «Клуни». 20 марта в Херсоне расстреляли автомобиль Павла Слободчикова, бывшего помощника главы оккупационной администрации Владимира Сальдо. Через месяц в городе расстреляли пророссийского блогера Валерия Кулешова, который занимал должность помощника заместителя главы оккупационной администрации области. В конце июня подорвали автомобиль Дмитрия Савлученко, которого россияне назначили начальником управления по делам семьи, молодежи и спорта в Херсонской области. В Харьковской области в июне был ликвидирован глава администрации поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков. Его взорвали в машине. 11 августа в Старобельске Луганской области был ликвидирован бывший начальник местной налоговой инспекции Аскяр Лайшев. Его автомобиль подорвали. Лайшев выжил, но позже скончался от ожогов. 24 августа на День независимости Украины запорожские партизаны подорвали мэра поселка Михайловка Ивана Сушко. На новой должности Сушко пробыл около 4 месяцев. 27 августа в том же поселке нашли повешенным так называемого руководителя местной полиции Андрея Рыжкова. 26 августа в Бердянске взорвали Алексея Колесникова, называвшего себя заместителем главы местной ГАИ. Он выжил после взрыва, но позже умер в больнице. В Херсонской области 28 августа застрелили народного депутата от партии «Слуга народа» Алексея Ковалева. В начале полномасштабной войны Ковалев приехал на оккупированную территорию и был назначен российскими властями заместителем главы администрации по сельскому хозяйству. Он организовывал вывоз соли и зерна из области. Одно неудачное покушение было на Ковалева в июне. Тогда подорвали его машину. В августе он все-таки был ликвидирован. 16 сентября сразу несколько коллаборантов были ликвидированы в Луганске и Бердянске. В ЛНР подорвали генерального прокурора Сергея Горенко и его заместительницу Екатерину Стегленко. Они погибли в результате взрыва в здании. В Бердянске были убиты замглавы администрации города Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая занималась подготовкой к референдуму. Супругов нашли в гараже собственного дома. 9 ноября после сообщения об отступлении российской армии из Херсона погиб замглавы оккупационной администрации города Кирилл Стремоусов. Согласно официальной версии, причиной гибели стало ДТП в 8 километрах от Новой Каховки.
С нами на связи Игорь Романенко. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что должны понять российские чиновники, советники, как их называют, из этой истории? Какие они должны сделать выводы?
Я сказал бы, ряд выводов надо, и я бы посоветовал им сделать, которые сводятся к следующему. Первое. Они должны понимать, что народ Украины и силы обороны Украины не смирились, никогда не смирятся с ситуацией, которую организовал их президент, и они так или иначе поддерживали его или отмалчивались. И специальная эта так называемая операция, по сути, война с народом Украины началась, продолжается, и закончится она, значит, их поражением. Второе. То, что те коллаборанты, которые проявили себя, вообще появились как таковые, они должны понимать, что это не ситуация, скажем, до 2014 года, и даже не ситуация после 2014 года, и когда многое сошло с рук многим из тех, кто становился на тот или иной путь сотрудничества. У нас определено законодательство на этот счет. У нас принят закон в январе про силы сопротивления. И мы всячески будем выполнять и отстаивать положение этого закона, организовывать такого рода сопротивлениями в законном порядке, в соответствии с международно принятым законодательством, а не сделанным под себя в Российской Федерации, которые позволяли им якобы и позволяют делать все, что угодно и с кем угодно. И последнее, в принципе, всем бы мог посоветовать, что эти примеры показывают, что развитие войны, динамика ее, она явно не в пользу силам, проводящим спецоперацию. И чем быстрее сами участники так называемой спецоперации, а также граждане глубинного народа поймут эту ситуацию, откажутся от ее реализации, будут протестовать и противодействовать, тем будет лучше всем и гражданам Российской Федерации, и их силам военным, которые пытаются это реализовывать. А Украина, народ ее, силы самообороны помогут им в этом.
Спасибо, Игорь. А как можно определить цели, следующие цели? Как можно их определить? Вот, скажем, этот удар наносился по конкретному ресторану с конкретной компанией. Кто был целью и кому приготовиться?
Вот в информации по этому эпизоду, в связи с вашим вопросом, я хотел бы обратить внимание на то, что было сказано, что в этой гостинице это часто густо оккупантами используются, применяются, размещаются военные. Поэтому были военные, плюс Рогозин, это тоже не последний человек в окружении Путина, который многое сделал, как минимум, в информационной войне против Украины. Ну и, по сути, значит, это представитель военно-промышленного комплекса, и его деятельность была направлена на вооружение, которое применяется здесь у нас в Украине. Поэтому по совокупности этот удар, кем бы он ни был нанесен, в условиях гибридной войны мы не конкретизируем. Надо будет после нашей победы, можно будет разобраться более детально. Однако это было осуществлено с целью поражения вот этих представители и власти, и военных, и это не единичный случай, и это борьба с такого рода военнослужащими, и правителями, и чиновниками российскими будет продолжаться.
Спасибо, Игорь, вам за этот анализ. И с нами на связи Михаил Самусь. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, если это возможно, как это было сделано? Как вот это было сделано? С какого расстояния? Чем?
Ну, зачем знать вам все...
Ну, это же интересно. Интересно.
Ну, это интересно, но вам никто не скажет.
Никто.
А как же следующих убивать?
Но...
А как следующих убивать, если все... Давайте скажем, мы это убили вот так вот, а теперь следующие будут знать, что не нужно праздновать день рождения.
А вот, да, кстати говоря, не нужно... Вопрос-то откуда возникает? Ведь... Кто-то из них думает, что он в безопасности. Например, Евгений Пригожин, который там где-то тусуется и даже обещал подвалить Бахмут, там я подъеду, я там поговорю с Зеленским. Они думают, что их не достанут. А почему они так думают?
Они так не думают. Сам Пригожин уже попадал пару раз в такие же ситуации. Он часто бывает на таких вот, скажем так, близко к переднему краю. Ну, у него такая... роль, в том числе и подбадривать личный состав. Поэтому были случаи, когда в те расположения, где он находился, прилетало, и прилетало очень хорошо. Поэтому я не думаю, что они находятся в безопасности, и каждый из них думает, что они находятся в безопасности. Просто иногда им удается быть в тех местах, где... То есть, скажем так, их координаты не всегда можно определить вовремя. И в этом единственная их возможность избежать... удара по их расположению.
То есть в самом ли деле прав один из так называемых военкоров российских, который говорит, что это просто дурная голова Рогозина ногам покоя не дает, и не надо было затевать этот праздник, потому что понятно, что если вы что-то намечаете на какое-то конкретное время, на конкретном месте, об этом становится известно.
Ну, конечно, они же как-то заказывали эту программу, это меню, спрашивали для кого, ну, а там уже агентура работает, и пошел слух по деревне, скажем так.
В общем, неподготовленный приехал Дмитрий Рогозин, судя по тому, не доинструктировали его, когда отправляли советником. Причем он же...
Он как бы позиционируется как большого интеллекта человек, на самом-то деле нет. Он по своей... Если посмотреть его биографию, он разными вещами занимался и часто не очень умными, если честно.
Но родину...
В молодости он вообще фашистом-то был откровенным.
Поэтому... Мы помним все эти ролики о мигрантах, которые он создавал.
Вряд ли человек с высоким интеллектом мог... быть фашистом в молодости, а затем превратиться в великого ОПКшника и представителя космической сферы.
Спасибо, Михаил, за ваш ответ. И с нами на связи мой коллега Денис Тимошенко, Донбасс Реали. Денис, вам понятно, что он там делал? Там говорится, что он там был с группой советников. Ну, какой из него советник? Ну, мы уже увидели, какой из него советник вот по этой истории. Что он там делает, этот Рогозин?
Знаете, наверное, лучше у него спросить.
Но мы не сможем у него уже спросить, особенно теперь в его нынешнем несчастном положении.
Ну, можно допустить, что он там делает. Он занимается пропагандой, с моей точки зрения. Сейчас ездит, поддерживает вот этих вот местных боевиков, которые воюют на стороне группировки ДНР, снимает видосики, рассказывает, как преподносить всю ситуацию, которая сейчас происходит на линии фронта в Донецкой области, вот российским федеральным СМИ. Я не думаю, что он там занимается какими-то конкретными вещами, но вот мои коллеги сказали, что это не очень такой одаренный интеллектом, скорее всего, человек, но пользующийся доверием лично Владимира Путина. Может быть, он там даже следил за дерибаном каких-то денег, которые идут из Москвы, якобы вот на восстановление Донбасса, вот Мариуполя, других городов, хотя этого там сейчас не очень заметно. Но каких-то таких, ну вот следим за ситуацией, стараемся, по крайней мере, на оккупированных территориях, на каких-то подвигов, решений, связанных с именем Дмитрия Рогозина, мы вот не замечали, чтобы он что-то полезное сделал для людей там.
Мне даже уж самое интересное, что ответит. Мы сегодня опрос проводили, что ответят наши прохожие в Москве на вопрос, что он там делает. Мы у них спрашивали. Покажем сейчас этот опрос, но все-таки я хотела бы понять, как бы вы определили, ну, уроки странно называть, кому приготовиться, кто должен понимать, что не стоит соваться туда, потому что при любой возможности, при любом вот таком празднике, который вы себе решите устроить, при какой-то конкретной встрече с вами может случиться что-то аналогичное.
Вы меня спрашиваете?
Да.
Смотрите, вот это интересный достаточно вопрос, потому что война-то России с Украиной идет 2014 года, и Рогозин это не первый чиновник на оккупированной территории, или российский, или местный чиновник, который погиб, да, ну, мы все помним такие фамилии, там, и полевых командиров, Беднов, Мозговой, Дрёмов, это первая волна героев так называемой русской весны, говорили о том, что, может быть, их убрала и ФСБ, потому что они мешали инкорпорировать эти территории в состав Российской Федерации, де-факто хотели свои именно реально народные республики, но потом последовали вот уже известные герои медийные, эти все картонки в роли Моторолы, Гиви, ну и первого главаря группировки ДНР Захарченко. А сейчас мы видим уже покушение на непосредственно российских чиновников. Там же и пострадал так называемый глава правительства группировки ДНР Хаценко. Да, это тоже такой российский десантник, который там появился в 2019 году и чин получил в правительстве уже в 2022, кажется, если я не ошибаюсь. И вот Владимир Путин своим полномасштабным вторжением, нападением на Украину в феврале этого года, он сам снизил статус российских чиновников до статуса вот этих вот мозговых и Захарченко. И Украина, если это Украина, она ну, с моей точки зрения, уже не будет разбираться о том, является ли это российским гражданином, какой у него паспорт, кто он такой вообще, уничтожаться будут все. Вот. И поэтому, ну, вот ответ на ваш вопрос, убиты будут все, кто будет на территории Украины. Я не думаю, что кто-то будет в безопасности, и я думаю, что прекрасно чиновники, которые или думали, что поедут на оккупированную территорию, или готовят сейчас туда к поездке, они этого не понимают. Они это понимают и боятся. Я думаю, что это будет иметь такое ощутимое воздействие на эти российские так называемые элиты.
Спасибо, Денис. И, уважаемые гости, и уважаемые зрители, хотела бы я вас познакомить с некоторыми фрагментами вчерашнего. Вчера как бы, вроде бы, подводились на расширенные коллегии Министерства обороны Российской Федерации итоги 300 дней войны. Они так это не называют войной, но понимают, что это война, очень хорошо. Они подводили итоги. И они рассказывали нам с вами, чем они будут пугать дальше украинскую армию. Мы покажем несколько фрагментов и спросим наших экспертов, насколько были убедительными эти люди, особенно в ядерной части. В ядерной части мы заметили, что по части ядерной части подготовки России к такого рода возможным, к такому развитию событий, Владимир Путин и Сергей Шойгу вели себя, ну, просто как братья-близнецы. Давайте посмотрим сюжет, что они говорили про ядерное оружие Российской Федерации.
Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире.
Наша ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание.
В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегической ядерных силах уже превысил 91%.
Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности, доведенным до 91,3%.
Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». В войска продолжают поступать ракетные комплексы «Ярс».
В РВСН завершено перевооружение двух ракетных полков на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». Заступил на боевое дежурство еще один полк, оснащенный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса «Сармат» в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию.
Продолжим развитие уникальных по своим характеристикам, не имеющих никаких аналогов в мире, гиперзвуковых комплексов, ракетных комплексов. В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат адмирал флота Советского Союза «Горшков» с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире, гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон».
Начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон». На завершающем этапе находится подготовка фрегата «Адмирал флота Советского Союза «Горшков» с гиперзвуковыми ракетами на борту к боевой службе в незапланированном районе Мирового океана.
Вот я бы спросила Игоря Романенко, зачем им на одной и той же коллегии, во-первых, говорить одно и то же, они прямо одно и то же говорят, во-вторых, насколько страшно то, что вы услышали, что нового в том, что они сказали?
Ну, есть новые элементы в триаде, о которых они сказали, в частности, заступление на боевое дежурство ракеты «Циркон». Вообще-то в планах было до конца этого года, сейчас уже перенесено на январь. А как оно будет на самом деле, это, как говорится, надо будет посмотреть. Мы по опыту знаем, что они, например, в Донецкой области в полном составе в границах меняли сроки и до сих пор это не выполнили уже раз 5-6. Мы помним доклады того же Шойгу лично Путину о том, что полностью, значит, захвачена Луганская область, а там идут сейчас серьезные бои, есть определенная перспектива в этих боях Сватово-Кременная, эти районы. Поэтому не новая позиция, а в общем-то цель и смысл ее заключается в различного вида в ракурсах ядерной дубинки, которую Путин размахивает, иногда его осаждают. Он, значит, кого-то запускает, то есть с угрозами, наверное, скорее всего, он в первую очередь. А вот с тем, что да нет, не так поняли, да, Украина не ядерная держава, и поэтому нет, не будет идти разговор о нанесении ударов ядерных, и все остальное это поручается кому-то там с второстепенных ролей. Поэтому, ну, надо что-то достижение показывать, спецоперации. Значит, ну, в принципе, за 10 месяцев, а их нет существенных стратегического порядка. Вот. И, значит, вообще-то проваливается классический стратегический мечты Путина по поводу этого года. И на день рождения еще существенно не мог себе подарить. Ну и к столетию образования Советского Союза не получилось с образованием Путинского Союза. Поэтому есть элемент пропаганды, который здесь мы наблюдаем.
Спасибо. Спасибо, Игорь. Я сейчас покажу вот для уже специально для Михаила Самуси еще один фрагмент, в котором Владимир Путин призывает, ну, больше внимания уделять. Понравились ему беспилотники, видимо, иранские. Хочет еще. Посмотрим.
Актуальная задача – совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным. И такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах. Цель должна засекаться максимально быстро, а информация передаваться для нанесения удара в режиме реального времени. Отмечу, что у нас есть хороший опыт разработки уникальных подводных беспилотных аппаратов. И знаю, что промышленность располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов. Самыми лучшими и высокими тактико-техническими характеристиками, включая элементы искусственного интеллекта.
Вот, Михаил, у него есть свои беспилотники или нет? Если есть, то зачем иранские, если все так хорошо? Зачем тогда вот вся эта иранская история? Вы как считаете, это такое пылепускание в глаза или действительно он верит, что налажено будет производство свое?
Ситуация еще хуже, чем кажется. То есть на самом-то деле вот он говорит о стратегических беспилотниках, о разведывательно-ударных беспилотниках. Ни одного, в принципе, беспилотника, который бы соответствовал, я имею в виду серийного беспилотника, который бы соответствовал этому определению, ни стратегического, ни разведывательно-ударного беспилотника у России, в российской армии нет. То есть есть, вернее, были разведывательные беспилотники, которые были выпущены в Израиле на самом деле, но они сейчас, судя по всему, заканчиваются. Потом был такой массовый беспилотник у них, разведывательный «Орлан». И дело в том, что ситуация с ними такова, что украинская армия их практически все уничтожила. Их там было около 1000 штук, они все уничтожены. И поэтому и они вынуждены искать, казалось бы, там, где технологии вообще не должно быть, но они нашли их в Иране. Казалось бы, Великая Россия и нашла вдруг вот источник высоких технологий в Иране. Ирану удалось собрать из того, что у них было, то, что они смогли на открытых рынках приобрести даже под давлением санкций, собрать вот такие вот аппараты «Камикадзе», которые не относятся ни к разведывательным, ни фактически разведывательно-ударным беспилотникам. Это беспилотники ударного типа, чисто ударного «Камикадзе». То есть они не возвращаются, они представляют собой фактически снаряд или ракету, которая непосредственно собой и уничтожает или повреждает объект. У России таких разработок нет. Дело в том, что и с точки зрения, например, тех морских разработок, которыми пугает Путин, это он, наверное, имеет в виду беспилотник «Посейдон». Тоже много разговоров, но на самом деле технологий у России нет. Много подчеркнула Россия технологий, к сожалению, у наших западных партнеров во время так называемой перезагрузки, оттепели 2010-2014 год. Италия, Франция, Германия очень много передавала, в том числе и технологий и морских, в том числе для создания морских беспилотников. И они подчеркнули, я уверен, и авиационных технологий, которые им позволили создавать хотя бы вот эти опытные образцы. Но серийного производства у Путина нет и уже не будет, это однозначно, потому что санкции, которые сейчас все сильнее и, скажем так, все фокуснее сосредотачиваются над Россией, естественно, в первую очередь бьют по военным технологиям, по технологиям двойного назначения, которые используются для создания беспилотников. Я думаю, шансов у России создать серийное производство самостоятельно нет. Единственный у них друг остался – это Иран. Но я надеюсь, и с Ираном тоже как-то мы разберемся.
Интересно, вот мне, Михаил, интересно, в закрытой части своего заседания ему кто-то об этом говорит? Ну, понятно, в открытой он должен запустить в любую пыль, в любые глаза, включая свое население. А в закрытой части он хотя бы понимает, как обстоят дела?
Я думаю, обязательно понимает. Я не думаю, что... Он лучше, чем Шойгу, наверное, понимает, в какой ситуации находится у них оборонно-промышленный комплекс и в какой ситуации находится у него армия. А сейчас-то уже... это не скроешь, и я не думаю, что Путину до того, чтобы допускать нахождение себя в иллюзиях каких-то. У него сейчас задача протянуть максимально вот это действие, которое называется специальной военной операцией, для того, чтобы придумать какой-то выход из той катастрофы, в которую он затянул себя и свой режим, свою команду, свое окружение. И вот в этом главная сейчас задача. Поэтому он и пускает пыль в глаза. Но даже интересно, что он отменил, кстати, обращение к Федеральному собранию, что могло бы тоже сыграть как раз пропагандистскую роль пускания пыли в глаза. Но, видимо, почему-то он решил отказаться от этого. И отказался от ежегодной пресс-конференции, что тоже немаловажно. Видимо, полное понимание у него катастрофической ситуации, поэтому он не хотел бы, наверное, перебарщивать вот с такими выступлениями.
Да, спасибо. Спасибо вам за ответ. Чтобы далеко не уходить нам от темы Дмитрия Рогозина, покажу и моего вопроса Денису. Покажем мы сейчас опрос москвичей. Зачем? Что он там делает? Что они думают?
Ну, я думаю, что в силу своей власти, своих должностных полномочий, я думаю, они там должны пребывать, должны находиться, должны видеть, смотреть, что там происходит, что делается, и чем помочь, и как быть. Это неудивительно, я читал эти новости сегодня, и думаю, более удивительно, что он попал под обстрел, а не то, что он там находился, вот это да. Для меня это было таким, печальным событием.
Я даже не знал об этом, если честно. Поэтому вопрос только к нему.
Но это взрослые люди, они знают, что они делают, находятся там, где им нужно, с определенной миссией. Мы только можем догадываться по косвенным признакам. Что-то они делают там важное для нас, для нашей страны.
Честно говоря, даже не знаю. Ну, наверное, поддержать, может быть, наших солдат.
Наверное, это как поддержка все-таки. Там у него нет дела, а поддержать войска надо. Может, сейчас... Есть такое мнение, что в верхах не поддерживают операцию, а только это народное движение, все эти сборы и все остальное. Ну а так вот они поехали, артисты ездят, политики ездят, все поддерживают.
Наверное, какие-то у них есть там дела.
Что там делать ему конкретно вообще непонятно. Он там не отвечает ни за что, и толку от него там ноль. И как профессионал он на посту Роскосмоса, извините, полный ноль. То есть он ноль во всех местах.
Воевал. Что он там делал? Какой еще может быть ответ?
Понятия не имею, что он там делал. И то, что сообщает, кто говорит, что он отмечал день рождения, кто говорит, что он там по делам был. И, честно говоря, мне на Рогозин, наплевать абсолютно. Это ж не тот человек, о котором, мне кажется, надо беспокоиться.
Так ему и надо.
Но он бывший глава Роскосмоса. Ну и, в принципе, как частное лицо, он вполне отдает себе отчет, где и как отмечать, и с кем отмечать свой день рождения. Поэтому тут ничего удивительного. Я в Питер ездил отмечать день рождения.
Не могу ответить, как-то не задумывалась над этим вопросом. Можно гадать только, предполагать, гадать.
Я не знаю, там теплее же. Там это юг. Сейчас здесь холодно, много снега. Возможно, там просто теплее. И он поехал туда отмечать.
Ну, Денис, вы оцените эти ответы. В правильном направлении мыслят люди в целом?
Ну, мое впечатление такое, что люди вообще не понимают, что он там делает. И, знаете, еще тут сквозит такое ощущение, возможно, у россиян, что они не понимают, что там вообще сейчас и наши ребята делают, российская армия, да, и, собственно говоря, сам Дмитрий Рогозин, который туда приехал. У меня, кстати, тоже сейчас версия родилась, как у дончанина. Мне кажется, он туда поехал, потому что ему Путин приказал находиться на оккупированной территории, а в Донецке это, как ни крути, самые лучшие рестораны, да, и, возможно, вот там он решил. То есть он был вынужден находиться на захваченной части Донецкой области, ну и очутился в Донецке, вот на берегу Донецкого моря этот ресторан находится, да, и там ему могли предоставить какой-то соответствующий, ну, вот такой российской элите сервис. Вот он там и, собственно говоря, встречал свой праздник и встретил.
Да, то есть его как бы силой туда командировали, но он решил скрасить себе эту неприятную командировку таким образом.
Вполне возможно.
Ну, ему помогли в этом, ну, не будем называть, показывать пальцем, потому что официально никто на себя ответственность, как я понимаю, не берет. Спасибо, Денис. Мы продолжим слушать, что они там делают. Вот вы сказали, что они... никто не понимает, что они там делают. Интересно, что друг за другом Владимир Путин и Сергей Шойгу пытаются объяснять, что они там делают. На этот раз, на этой коллегии, вот расширенной Минобороны, на себя роль первого политинформатора, потом уже вторым, сначала выступил Путин, сказал про то, что там ядерное, неядерное, как бы по повестке военной прошелся. А Шойгу вдруг выступил с идеологией. И поэтому Путину тоже, ну, про нацистов. Вот Путину пришлось это все подхватывать, но первым был Шойгу. И какие же выводы он сделал для российской армии из того, что на Россию напала НАТО? Слушаем.
Сегодня на Украине российским военнослужащим противодействуют объединенные силы Запада. США и их союзники накачивают киевский режим вооружениями, обучают военнослужащих, предоставляют развединформацию, направляют советников и наемников, ведут против нас информационную и санкционную войну. Особое беспокойство вызывает наращивание передового присутствия НАТО у границ Российской Федерации и Республики Беларусь, а также стремление Запада максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления нашей страны. Необходимо отметить, что в зоне боевых действий находятся натовские штабные офицеры, артиллеристы и другие специалисты. В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и НАТО. Из них свыше 70 военные, остальные двойного назначения. Значительные средства США и их союзники тратят на оказание информационно-психологического воздействия на Россию и наших союзников. Мы в полной мере поняли, что собой представляет якобы свободная западная пресса. Ежедневно по команде из Вашингтона публикуются по одинаковым шаблонам тысячи фейков о событиях на Украине. На это работают сотни телевизионных агентств, десятки тысяч печатных изданий, медиаресурсов, в социальных сетях и мессенджерах. Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России. При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года. А предельный повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванными с первого дня прихода на службу. Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих в
в том числе военнослужащих по контракту, 695 тысяч человек.
Ну вот я бы просила Игоря Романенко оценить эту реакцию, эти ответные меры, которые предлагает Сергей Шойгу в ответ на такое вот, даже не знаю, как назвать это, но они это называют нападение НАТО на Россию. Вот, напали, участвуют во всю войну с НАТО. Насколько адекватно реагирует Сергей Шойгу на вот эти все перечисленные им угрозы ужасные?
Ну, об адекватности говорить не приходится. Здесь разговор идет о том, что после 10 месяцев как-то надо объяснять эту ситуацию. Но не может же Великая Россия с потенциалом там военным, только в 3 раза превышающим на начало войны, вооруженные силы обороны Украины, вот не разобраться за 10 месяцев, когда были стратегические планы, столицу за 3, всю Украину за 10 дней. Поэтому, кроме как поддержания боевого духа своих сограждан в глубинном народе, то есть вот они в НАТО, кстати, говорят о том, что 50 членов, перепутывая, преднамеренно так определяя цифры по Рамштайну, как это государство, которое помогает Украине. Вот, вот внушительные цифры, вот именно это, то есть, значит, эти 50 государств собирались напасть, мудрый Путин упредил эту ситуацию, начал спецоперацию, и, значит, за 10 месяцев только искрипчали они там своими силами, вот, приросли территориями, поэтому под Петра, как бы, вот, тут, правда, великий и высокий был, а этот, как бы, не совсем, но зато Азовское море, вот, полностью дополнительная территория, и есть светлые перспективы, опирающиеся на ядерную дубинку Триаду, значит, они там говорили о том, что вооруженным силам своим дают все, что те не пожелают, надо просто вот подизучить этот опыт, набраться полезного, надо отдать должное от того, чем тут эти страны НАТО, значит, пичкают Украину. Вот. И вот собравшись с людьми, обучившие еще 150 там, тысяч, значит, пополнившие вооружениями, которые можно сделать на базе того, что удалось там позахватывать натовски, сделав выводы вот с новыми силами, продолжать пока поддерживать сухопутный вот этот коридор, принципиально ставится задача. Ну и в целом говорится о том, что в следующем году все силы спецоперации будут выполнены. А мы четко должны помнить, без всяких иллюзий, что эти цифры сводились к цели, сводились к следующему – денацификации Украины, а это значит уничтожение народа украинского, и демилитаризации, уничтожение сил обороны, это значит уничтожение государства. Поэтому, ну, вот такие лобовые, в общем-то, уже не проходят, и путаются, что такое денацификация там в народе, а по руководству все они представляют. И четко формулировалось, что они хотели. И вот эта информационная составляющая очень проявляется. Мы помним, что в начале операции заявляло, что украинского народа нет. Ну, нет языка, история там производная от российского и все остальное. А здесь Путин себе позволил заявить, что он что-то любит, ценит украинский народ теперь, который возродился. Вот за эти 10 месяцев в информационной сфере вот прошли такой путь от стирания народа, которого не было, и если там что-то осталось, то все это надо уничтожить, до того, что, значит, вот любимый народ, ну, в следующем, может, назовут там опять братьями, сестрами, кем-то еще, но где-то так.
Нет, но он сейчас все-таки после того, как Шойгу толкнул речь, что НАТО у ворот, этот толкнул речь, что там нацисты в Киеве. Он все-таки еще раз к этому вернулся, к этой теме.
Не, ну это не проходит. С нацистами, режимом, это же история, так сказать, остается постоянная. То есть, ну просто вот с этими нацистами в Киеве, да, они вот за эти 10 дней все давно сделали. А тут вместо Киева какого-то там, значит, приходится воевать с 50 государствами. Ну это же совсем другая история. Поэтому вот на этом патриотизме, кстати, сказано, начинал опять глубоко в историю, значит, это то же, что делали в Отечестве в 2012 году, в Первую мировую, во Вторую мировую. Ну, где-то так. То есть я помню еще своего прадеда, который рассказывал, так уж сложилось, что уже был там школьником, когда все это происходило, он еще был живой, что было в Первую Первую мировую войну, а он на всякий случай был полный георгиевский кавалер, разведчик, и там заслуги были на то время, боевые заслуги солдатские, поэтому вот так это прадед, отец прошел всю войну, вторую, вот, достойно, и поэтому тоже объяснял, что и как. Поэтому вот я как бы на тех людей, которые с ними были, которые рассказывали, слушать очевидцев, которые не очень любили много говорить об этой войне, потому что там было очень много тяжелого, крови, грязи и всего прочего. А они с историей вот делают такую, проводят аналогию, что нынешние захватчики, они выполняют такую же роль, как в защите Отечества 12-го года, 45-го года, Великое Отечество названо ими. Вот, то есть здесь очень много сохраняется по-прежнему пропагандистского.
Угу. Спасибо, Игорь, спасибо вам за этот ответ. И, Михаил, я хочу вас спросить, что означают эти слова Пескова, сегодня сказанные? В случае поставок американских ЗРК «Патриот» на Украину, они станут законной целью для российских военных, потому что демилитаризация является одной из целей специальной военной операции. Поэтому, естественно, что любые виды вооружений, которые используют вооруженные силы Украины, вот являются этой самой законной целью.
Ну, это Песков в своем репертуаре, как там он несет пургу. Дело в том, что понятно, что если вооруженные силы Украины используют какое-то вооружение, это законные цели для вооруженных сил Российской Федерации, точно так же, как и любое вооружение, которое использует вооруженные силы Российской Федерации, является законной целью для сил обороны Украины. Здесь Песков ничего нового не сказал.
Не сказал, кроме того, что... Да, ну там, конечно, фраза циничная, невероятно. Представляете, он говорит... Ну, вы это представляете. Он говорит, что поставки вооружений Украине приводят к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться. Это поставки западного вооружения приводят к этим страданиям.
Да, это они умеют. Это не умеет изобразить. Но сегодня Путин, по-моему, тоже сказал, что он защищает украинский народ, но вот Запад не дает
защитить как следует
народ до конца, да.
Да. Встал между Путиным и украинским народом и не дает грудью прям. Спасибо, Михаил. Мы сейчас услышим, и вот вы прокомментируете, уважаемые эксперты и гости, еще один фрагмент выступления Сергея Шойгу, где он подводит итоги. Что же удалось за эти 300 дней в ходе специальной военной операции?
В целом, частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия. Войска освободили территории в 5 раз больше той, которую Луганская и Донецкая народные республики занимали до 24 февраля. В конце мая российскими войсками полностью очищен от нацистов крупный промышленный центр «Мариуполь». Установление контроля над Северо-Крымским каналом позволило восстановить водоснабжение Крымского полуострова, который отсутствовал 8 лет из-за водной и энергетической блокады. Приоритетная задача на 2023 год – продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач.
Денис, если бы вас попросили там выступить и прокомментировать, и сказать, оцените, пожалуйста, достигнутые результаты, что бы вы им сказали?
Знаете, я бы, наверное, перед тем, как выступить, спросил у человека, который принял решение о проведении этой специальной военной операции, какие были цели, да, и чтобы от этого и плясать, собственно говоря, потому что сейчас Шойгу говорит о том, что одной из целей выполнена – это активизация боевых действий, то есть эта цель была такая – активизировать боевые действия. Но вот второе, заявленные цели по... в самом начале спецоперации выполнены, а какое отношение имеют захваченные территории Запорожской, Херсонской областей к защите республик Донбасса. Потом водная блокада Крыма преодолена. А кто-то вообще высказывал в политическом поле, что одной из целей войны России против Украины – это возобновление подачи воды в Крым. Да, никто об этом, собственно говоря, не говорил. То есть тут у меня, как у человека, который более-менее здравом, наверное, объективном информационном поле живет, очень много вопросов вызывает Ну, вот даже сам отчет министра обороны Российской Федерации, потому что он достаточно странный. Я не знаю, как это вкладывается в голову россиян, да, когда им говорят, мы защищаем республики Донбасса, и перечисляют вещи, которые к ним не имеют, ну, вообще ровно никакого отношения. Ну, а касательно того, чего достигла Россия за вот эти вот 10 месяцев, ну, я думаю, что каждый украинский гражданин может по себе тоже каким-то образом сформулировать это, да, потому что, ну, и в Украине немногие верили, да, что если Россия решится на полномасштабное вторжение, то Украина устоит и действительно не пойдет, да, потому что звучали такие оценки от западных экспертов, но сейчас мы видим, что через 10 месяцев президент Украины уже покинул территорию страны, не боится ее покидать. Они шутят вместе с американским лидером, если вот сравнивать, да, с напряжением первых дней и месяцев войны, какое напряжение было и на лицах этих политиков, и в воздухе тогда витало. Сейчас ситуация, ну, чисто атмосферная, она совсем другая. Ну и если слушать здравых военных экспертов, да, и аналитиков, а не пропагандистов вроде кого мы сейчас видели, да, то, ну, перспективы России очень туманные, она обречена, и вот эти вот угрозы ядерным оружием, да, слова о том, что мы совершенствуем ядерную триаду. У меня вот еще один вопрос: а когда вы собираетесь применять теперь это ядерное оружие, да, потому что мы видим всякие инциденты на территории Российской Федерации, мы видим, как Украина освобождает свои города, которые Россия якобы считает своими, которые закреплены в Российской Конституции, еще нет, а когда вы будете применять вот это вот ядерное оружие тоже, да, потому, ну, и даже вот эти вот слова о применении ядерного оружия тоже уже как-то не пугают. Да никогда не будет, наверное, Россия применять это ядерное оружие, а все это будет одним сплошным пропагандистским шоу, которое, ну, вот более сюрреалистично будет становиться, да, и там будет набирать все больше обороты и все больше оторвано от реальности, объективного положения дел. Но, может быть, на россиян это работает, я не знаю.
Денис, спасибо. Да, ну, будем надеяться, что это будет оставаться. В данном случае лучше, чтобы это было шоу, конечно. И, вы знаете, я хотела бы, чтобы вы услышали еще цифры такие, мне кажется, любопытные из уст Сергея Шойгу, которые, может быть, даже стоит обсудить. Слушаем.
Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют храбрость, стойкость и самоотверженность. Государственными наградами награждены свыше 100 тысяч человек, 120 из них присвоено звание Героя Российской Федерации. За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военнослужащих.
Вот я хотела с Игорем Романенко это обсудить. Игорь, я правильно понимаю слова? Боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военнослужащих. Ну вот они воевали, 250 тысяч человек воевали, да, принимали участие в боевых действиях, правильно? Правильно я понимаю вот эти слова? Вот.
Правильно.
Из них наградами награждены 100 тысяч человек. То есть каждый второй награжден, что ли, получается, каждый второй герой, такое бывает?
Нет, ну, бывает награда за участие, в чем бы то ни было.
Ага.
Нам преступные операции то же самое. Это по-российски.
Ага, то есть государственными наградами просто за участие. Вот пошел воевать, тогда... Тогда возникает военных... вопрос. Так если они, так почему тогда 250 тысяч не наградить, раз они все участвовали?
Ну, дело времени, затянет ситуация, наградят всех.
Угу. Теперь я поняла теперь, что за участие есть, что такая специальная награда просто за то, что ты участвовал.
Потрудиться, есть светлая перспектива. Вот,
ясно. Но я думала, столько героев. Оказывается, просто участники. И теперь получается, что половина из них обижены, которые участвуют, но не награждаются. Также я хотела узнать у вас, как выглядит, вот это опять же, если возвращаться к началу нашего разговора об этих путешественниках на оккупированной территории, как выглядит вот этот визит и куда Шойгу, который в ходе инспекции сегодня, уже это было вчера, вот это то, что мы обсуждаем, коллеги, а сегодня он уже проверил условия размещения личного состава и военной техники. Вот вы видите кадры Минобороны, как он все это проверяет. Временной дислокации воинских частей в зоне специальной военной операции. Посетил позиционные районы воинских частей, пообщался на передовой с военнослужащими группировки. Ну, чего тут еще? Проверил условия размещения. И что? Обратил внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск. поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач, сообщили в ведомстве и заявили, что в ходе проверки одного из медицинских подразделений начальник медслужбы полка доложил министру обороны об организации медицинского обеспечения военнослужащих в оборудованных в полевых условиях санчасти, доложил о запасах медикаментов, медицинского имущества и так далее и тому подобное. Хорошо. Михаил, куда он приехал? Где это находится, то, куда он путешествует вот сейчас?
Это очень похоже на полигон где-то, возможно, в Ростовской области, потому что то, что кадры показывали, он летал на вертолете, там сделали геолокацию, она была очень похожа на Крым. То есть это были какие-то районы вблизи с, скажем так, перекопом вот в этом районе. А вот эти кадры, они больше похожи на все-таки где-то расположение в полигоне. Действительно, там могли быть оборудованы вот эти позиции для того, чтобы происходило обучение личного состава. Но, во всяком случае, это не похоже на фронтлайн, как говорится, или на позиции вблизи действительно боевых действий. То есть это все больше похоже на учебные какие-то действительно вещи, чем на боевые.
Но когда они пишут, что 18 декабря, и он еще 18 декабря побывал на передовых позициях российской армии в зоне специальной военной операции на Украине, в Украине надо говорить, но они пишут на Украине, это означает, что он, ну вот, вот что это, они хотят сказать, что он находится в зоне боевых действий, правильно? Они хотят сказать.
Ну, я не знаю, у них со Страткомом очень сложно. То есть они сначала показали эти полеты на вертолете, которые сразу же Асинт вскрыл геолокацию и сказал, что никаких посещений Шойгу СВО не было. И они решили добавить, скажем так, сверху еще ударить, добавить вот эти
фактурки,
вот съемки.
Фактурки
как,
добавить.
Да, как доказательство. Но я бы на их месте просто успокоился, все равно они ничего не докажут, что Шойгу очень боевой генерал, который руководит войсками на переднем крае, ведет войска вперед. Ну, они сами себе, естественно, хуже делают, но такая характеристика российской пропаганды. Они почему-то считают людей идиотами. Вот в этом их проблема.
Спасибо, Михаил. Я тоже и Дениса, своего коллегу, спрошу. Денис, а как им доказать, что он там был? Вот, например, никто не подвергает сомнению, что Владимир Зеленский был в Бахмуте. Да? Ну, это вообще никто не говорит, что это там фейк. А почему вот этим не верят? Как им так преподнести своего министра, что он действительно побывал в зоне боевых действий, чтобы вы ему поверили?
Так сделать, как Зеленский, просто, ну, можно посетить зону боевых действий, а потом сказать, где он был. Да, мы этого не видели ни в первом случае, ни во втором, и, я думаю, не увидим и в третьем случае, потому что он просто не был на передовых позициях, да, потому что если, допустим, Шойгу скажет, ну, вот пресс-служба Минобороны российского был, я вот в Запорожской области, там неподалеку от Токмака, допустим, да, ну, а потом выяснится, что нигде он не был, и, да, по каким-то там источникам, либо кто-то расскажет, прилетал туда Шойгу, ну, потому что, ну, заметили бы, наверное, да, если бы министр обороны Российской Федерации побывал где-то там на передовой линии, эта информация бы не скрылась. Ну, а поскольку такого нет, да, и по скриптам даже они не могут сказать, ну, наверное, боятся того, что обман будет раскрыт, поэтому они и не говорят. Ну, ну, поэтому никто не поверит, да, вот этому спектаклю такому. Знаете, мы вот еще ждали, помните, готовился такой трибунал над азовцами в Мариуполе, да, и мы думали, что это будет, почему-то до сих пор его нет, да, мы думали, что это будет такое, ну, грандиозное пропагандистское шоу, которое будет кормить население Российской Федерации вот в течение всей зимы, там будет много серий и так далее и тому подобное. Но вот сейчас они почему-то отказались от трибунала, решили вот такой сериал на телевидении, в новостях запускать, что вот, мол, ездит на передовую министр обороны, и скоро, может, даже и Путин там где-то побывает, да, не побывав де-факто. Ну, вот такое кормят, угу. Не очень качественно.
То есть легенда меняется, это называется. Спасибо уважаемым гостям за эти комментарии к расширенной коллегии Министерства обороны и к приключениям российских чиновников на оккупированных территориях. До свидания.
Я Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.